мир и благодать всем, кто сегодня расположил свое сердце прийти поклониться к Богу, обратиться к Евангелию. О Евангелии мы сегодня будем продолжать говорить. Обращаемся к посланию к Римлянам, которое мы вместе с вами уже изучаем на протяжении фактически второго года, шаг за шагом, стих за стихом. Сегодня у нас очень необычная тема, о которой мы просто обязаны говорить, потому что это часть Евангелия. Евангелие об отношении к государственной власти. Евангелие не обходит стороной вопрос, как верующие должны относиться к государственной власти. Знаю, друзья, что это всегда вызывает бурю эмоций, несогласий, возмущений, особенно когда рейтинги правителей падают, а зачем им повиноваться, они такие нехорошие, они вот это делают. Друзья, верующие люди реально понимают, что Евангелие определяет, как относиться к государству, а не мы, исходя из своего понимания. Это сложно, может быть, где-то неприятно, может быть, тяжело вот об этом думать и размышлять, но это часть Евангелия, друзья. Послание к Римлянам говорит о сущности Евангелия, как мы явно видим, что особое внимание, такой фокус внимания Павел нацеливает на этот важный вопрос. Верующие находятся в разных странах, в разное время, в разных условиях. Как они могут иметь общность между собой? Один из вопросов – повиноваться той власти, государственной власти страны, в которой они находятся. Устои разные, строи разные, правители разные, управление разное государствами. Но верующие едины в том, что они уважают власть существующую, при всем том, что, возможно, государство между собой и не контактирует. Это тяжелый вопрос, согласитесь. И я понимаю, что он как раз-таки вызывает немало размышлений, но Писание отчетливо говорит о том, что это действительно так. Позвольте пригласить вас прочитать текст Писания, и у нас есть некоторое еще время, мы с вами коснемся, проанализируем этот текст, и затем помолимся Богу, да к этому побуждает нас Писание, что прежде всего, за кого нужно молиться? За всех людей, дальше за правителей, начальствующих и так далее. Итак, у нас будет хорошая возможность сегодня вместе помолиться. Еще раз посмотреть на себя, насколько я правильно воспринимаю власть страны, в которой мы на сегодня живем. Послание к Римлянам, 13 глава, первые 7 стихов. Римлянам, 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, именно этим постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Итак, каким представляет Евангелие отношение верующих людей к существующей государственной власти? Повиновение государственной власти – это повеление Евангелия. Повиновение существующей власти – это повеление Евангелия. Следовательно, у верующего человека нет права не повиноваться. При всем том, что часто, смотря, возможно, на то, что происходит в стране, видя неправильные поступки правителей, мы способны говорить, как ему можно повиноваться. Верующий человек понимает, что он должен это делать. Почему? Бог это предусмотрел. Бог предусмотрел, чтобы верующие понимали свое правильное отношение к существующей власти. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Вот это слово «покорно» происходит от слова «держать, иметь, держать» или «иметь что-то над другим», Что это означает? Что верующий человек, он является гражданином своей страны. Мы выехали, кто с Украины, кто с Молдовы, с Белоруссии, с России, с Азии. Друзья, мы призваны, являясь жителем этой страны, каким правителям повиноваться? Не Украины, а Америки. Почему? Потому что мы здесь. Мы здесь живем. Это серьезно, друзья, момент. Мы понимаем, что есть тот, кто стоит над нами. И речь здесь идет о государственном устройстве. Повеление о повиновении касается абсолютно всех людей. Павел начинает текст словами «всякая душа да будет покорна высшим властям». Всякая душа. Это касается верующих, неверующих, верующих всяких буквально религий и исповеданий. Это Божье повеление, будьте внимательны. Здесь Евангелие не выделяет отдельно верующих. Это касается абсолютно всех. Но трудность в том, что люди, не исповедующие Господа, они с этим не считаются, с повелением Писания. Это их право. Это их право, и их отношение к Богу действительно оно показывает, если они не уважают Бога, ну зачем повиноваться? Рейтинги составляются, демонстрации, митинги, протесты. Одного сняли, поставили, второго сняли, третьего сняли. Вот это то, что делают люди. То есть фактически это бесконечное противостояние. Это бесконечные войны в любом государстве, если там вот таким образом люди на это реагируют. Господь усмотрел это удивительный универсальный способ, удивительный путь, который Господь определил. Он работает всегда. Он работал тогда, 20 столетий назад, он работает и сегодня. Петр добавляет и говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Это очень сильное заявление. Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Сильнейшая мысль Петр предлагает. Правильно относясь к государственной власти, идет речь о покорности. Вот этот поступок называется «закрыть уста невежеству безумных людей». И сегодня, вчера приехал домой, у меня, пожалуйста, письмо, приглашают меня в республиканскую партию познакомиться с планами, идеями этой партии. Церковь отделена от государства. И у меня нет никакого намерения воевать против кого-то, я считаю это неправильным. И вот приходит время, и вот давай собирать вокруг себя против того. Друзья, церковь отделена от государства, аминь. И из этого исходят верующие. Верующий не может быть втянут ни в какие политические вопросы. Это серьезно, друзья, мы об этом очень много говорили. Верующий призван повиноваться существующей власти. Это, согласно Писанию, доброе, которое помогает заграждать уста невежеству безумных людей. Я понимаю, что есть о чем здесь поговорить, и у нас есть возможность рассуждать об этом. Пожалуйста, приглашаем вас на молитвенные встречи, приглашаем вас в группы нашей церкви, где мы можем говорить об этом, молиться, рассуждать. Мы идем с вами далее. Коснулись того, что повеление о повиновении власти касается абсолютно всех людей. Далее. Причина, почему надо подчиняться властям? Это мысль, с которой верующий соглашается, он не спорит. Неверующим не может согласиться с этим. И здесь проверяется наша верность Богу. Смотрите, причина подчинения – правители от Бога поставлены. Вот этот правитель от Бога? Да-да, он от Бога. Если такой Бог таких правителей ставит, я такому Богу не хочу поклоняться. Так бунтует природа наша, не так ли, друзья? Но как рассматривает Писание этот вопрос? Какой бы ни был правитель, смотрите, он от Бога поставленный. И вот здесь повторю, что проверяется мое и ваше отношение к Евангелию. Мы с этим согласны? Мы движемся с вами далее. При этом хочу отметить одну очень интересную мысль. Павел пишет это в Рим, это послание к римлянам. Хочу уточнить, что послание к римлянам, согласно исследованиям евангельских исследователей, было написано приблизительно в 57 году, по рождению Христа. Это было время правления удивительного царя, в негативном плане царя, и вернее, точнее, императора Нерона, который пришел к власти в неполных 17 лет. Это юноша. В 54 году. В 64 году он сжег Рим и обвинил, что это сделали христиане. Но это было позже, 7 лет спустя, после того, когда это послание было написано. Он успел немало беды наделать в Римской империи, будучи императором. Смотрите, Павел пишет именно в Рим, где прежде всего его уже знали, уже 3 года знали этого юнца, который не знал, как и пришел власти, ну, Бог позволил ему быть. И при всем этом Павел говорит, повинуйтесь. Осмелюсь сказать, что положение верующих, и точнее даже империи, вот исходя из того, как правил Нерон, оно было не лучше, чем сейчас, но в Украине. Не лучше, чем в нашей стране, когда библейские принципы подавляются. И это важно, друзья, помнить. Это маленький, но очень важный исторический фрагмент. Повинуйтесь власти, зная, что всякая власть, она от Бога установлена. Неповиновение власти является противлением Богу. Смотрите, Павел прямо говорит, противящиеся власти. Смотрите, всякой власти повиновение, так? Вот тот, который противится власти, противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Как здесь не вспомнить очень сложную ситуацию, в которой оказались евангельские верующие? В первой половине 20-го столетия, когда произошла известная Октябрьская революция. Когда верующие не знали, куда эта система поведет, куда этот социал-демократический коммунистический строй приведет, не знали. Что делать верующим, скажите, пожалуйста? Это серьезный был вопрос, почитайте историю. Верующие понимали, они, во-первых, не знали, куда это пойдет, к чему это все приведет. Не знали, что мы 70 лет в плену будем. Заставлять будут нас отказываться от Бога. Будут воевать против верующих, будут разрушать храмы, убивать всех священнослужителей. Это вышло именно из руководства новой власти. И при этом верующие, понимая, что есть Писание, сказали так. Это было их решение. Мы будем этой власти повиноваться. За исключением вопросов, которые касаются веры. Удивительно, друзья, много непонятно, правда? Вот тем, что верующие подчиняются существующей власти, они понимают, что это повеление Писания, и это их напрямую связывает с Господом. То есть, если происходит противление существующей власти, это противление Богу. А вот это Евангелие, друзья. А вот это Евангелие. Верующие не живут в вакууме. Их не забирают на Марс, на отдельное поселение куда-то, или на Венеру, где там пытаются жизнь открыть, хотя туда всех нас переселить в будущем. Верующий живет в реальной стране, в реальном обществе, где существуют законы, существуют правители. И верующий понимает, что раз он живет в этой стране, в данном случае в Америке, он обязан повиноваться этой власти. Ни больше, ни меньше. Если он противится, он понимает, что он Богу противится. Если мы нарушаем законы этой страны, которые не касаются вопроса веры, друзья, помните, верующие, мы Богу противимся. Иначе Писание это не рассматривает. Подчинение вопроса государственной власти, где верующий подчиняется, вопроса государственной власти, порядок, налоги, благосостояние, взаимоотношения между людьми. То есть те вопросы, которые не касаются поклонения Богу. У нас была отдельная беседа, мы ранее говорили о том, что когда речь идет о поклонении Богу, государство, согласно Библии, не имеет права вмешиваться в вопросы веры. И тем самым верующий показывает великое положение Бога. То есть, помните слова Петра, кому нам больше повиноваться? Власть запрещает им проповедовать Евангелие. Они говорят, кому нам больше повиноваться? Верующие понимают, что есть верховная власть. И они повинуются существующей власти, верующие, только потому, что эти власти Богом поставлены. Вот почему они повинуются. Даже если они не очень хорошие, как в данном случае император Нерон. Вопросы поклонения Богу определяются исключительно Богом. Это сфера во власти того, кто поставляет царей и низлагает царей. Если Бог поставил этого правителя, друзья, я понимаю, что рейтинг правителя нашей страны падает. Это не дает права нам ему не повиноваться. Не дает права. Что говорит Даниил? Интересные слова записаны в его книге. «И призвав их, приказал им...» Деяния апостолов сначала, потом книга Даниила. «Призвав их, приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Не оскорбление существующей власти, обратите внимание, вам не будем повиноваться. Было такое в жизни верующих? К сожалению, было. Как аккуратно апостол обращается к власти. Не оскорбляют, но открыто говорят, справедливо ли? То есть мы понимаем, что Бог выше вас. Это несправедливо, это нелогично, это неправильно. Повиноваться вам больше, нежели Богу. Если Бог повелел проповедовать Евангелие, мы по-другому не можем. Даниил, интересные слова. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила, Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Сильнейшее заявление. Когда Даниил это сказал, вы помните? Когда к нему обратились с просьбой, истолкуй нам сон об истукане. Помните? И вот прежде чем он стал истолковывать этот сон о политическом правлении, он Бога прославляет. Это важно, друзья. И говорит, ты, Господи, поставляешь и низлагаешь царей, у тебя все. Неповиновение евангельскому установлению приводит к наказанию от существующей власти. Здесь не идет речь о Божьем наказании. Идет речь о наказании от власти. Противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Это Евангелие, друзья. И верующий должен понимать, что если нарушает законы страны, он будет наказан за нарушение законов этой страны. Той страны, в которой он живет. Основа правильного поведения верующего в стране – это делать добро. Вот таким образом верующие относятся к существующей власти. Делать добро. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти – делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делаешь зло – бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он – Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Друзья, удивительно, но апостол Павел в данном тексте, в данном отрывке два раза правителя называет диаконом Божьим. Служитель, греческое слово диакон. Правитель, какой бы он ни был, это Божий слуга. Удивительно, правда? Но Евангелие по-другому это не представляет. Он слуга в определенных вопросах. Почему мы говорили о том, что в любом государстве присутствуют люди верующие, неверующие и исповедующие разную религию? Каким образом эти вопросы решать? Взаимоотношения между людьми? Каким образом вопросы благополучия, там, медицинской помощи, защищенности социальной, особенно пожилых людей? Молодые не очень нравится им поддерживать родителей своих, поэтому есть государство, которое об этом думает. Вы понимаете тонкую иронию и тонкий намек. Государство об этом беспокоится. И в этих вопросах, понимая, что есть разные религии, позиция государства. Все религии должны быть равны. Ни одна религия не имеет права быть государственной. Это заявление. Я понимаю, это сильная фраза, но это действительно так. И государство регулирует эти вопросы. Вопросы взаимоотношений. Не вопросы поклонения Богу, а вопросы взаимоотношений между верующими людьми. Между представителями разных религий, и в том числе верующих и неверующих. Итак, правитель является Божьим слугой. Я понимаю, друзья, что это тяжело воспринимать, когда видишь, что, допустим, страна валится, рушится все. У верующего человека нет права по-другому на это смотреть, как повиноваться. Абсурд? Возможно. Многие мыслители христианские выражали такую интересную мысль. Вчера у нас прошла очередная сессия нашей библейской школы. Изучала фраза Тертуллиана, эту же мысль позже повторил Абеляр. «Верую, потому что абсурдно». Вот это выходит за рамки понимания. Но раз об этом говорит Писание, я в это верю. В разум это не вкладывается. Но если я понимаю, что вот это Божье Слово, я с ним соглашаюсь. И тем самым я понимаю, что мой разум ограничен. Я до чего-то еще не дорос, чего-то не понимаю. Но я соглашаюсь с тем, что это Божье Слово. Что он выше его мыслей, выше наших мыслей. И поэтому я этому повинуюсь. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Она и паче своим поверит. Это другая грань вот этой же мысли. Делайте добро, если вы не хотите, если не надо, чтобы не бояться власти, делайте добро. Это простой принцип, согласитесь. Делайте добро. И Писание в другом тексте как раз это и повторяет, и усиливает, что делать добро всем, она и паче своим поверит. Евангельскому верующему не трудно и не стыдно жить в государстве. Евангельскому верующему не трудно и не стыдно жить в государстве. Вспоминай свои молодые годы, когда нас политически обрабатывали и говорили, называли меня, устроился тогда уже на мебельную фабрику, работал, как и все порядочные люди, старался не опаздывать, что всегда правильным, выполнять работу положенную. И мне постоянно объясняли, вы тунеядцы, вас государство кормит, вас содержит. В мой юношеский ум это не входило. Никак не могу понять, как это. Я иду на работу, работаю, получаю деньги, продукты покупаю в магазине, все коммунальные услуги я плачу, ну, имеется в виду с родителями вместе, тогда еще не имел своей семьи. Какой я тунеядец? Тунеядец, который ничего не делает. И при всем этом, друзья, это тяжело было согласиться с этой властью, правда? Почему они вот эту просто ложь говорили? Ладно, человек бы ничего не делал. Как многие в нашей стране используют велфер. Они все больные, пришли на велфер, хромают. Горбатый, подслеповатый. Выше за велфер, все, пожалуйста. Они живут как нормальные, порядочные люди, на хороших машинах ездят. Грех-то не изменился, он в любой стране остается грехом. Верующий призван повиноваться и жить правильно. Ему это легко. Почему? К этому побуждает его Евангелие. Верующему не трудно и не стыдно жить в государстве. Повиновение власти исходит из христианской морали. Почему верующий повинуется? Потому что он возрожденный. Это новая жизнь, она ему только одно определяет. Вот так относись к существующей власти. Именно возрожденная жизнь, друзья, является источником правильных поступков. Павел усиливает эту фразу и говорит, послание к Ефесянам 2:10, интересная мысль. Мы его творение. Дальше, вы помните, что написано? Мы созданы им для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил нам в русской Библии исполнять, точнее, исполнить. То есть не только хотеть, не только начинать, но не доводить до конца. Жизнь верующего человека, она, позвольте сказать так, она Богом запрограммирована. Бог дал вот эту природу ему, которая от Бога получается, делать добро. Он запрограммировал не просто желать, в начале Нового года много хочу доброго сделать, а 31 декабря начинаем сожалеть, что ничего не удалось сделать. Верующий человек видит место, где он может сделать добро, и он делает это добро, понимая, что по-другому он не может. Пусть тебе делают зло, пусть тебя ущемляют, но он делает добро. Мы заканчивали 12 главу, там интересные слова. Вы помните послание к римлянам? Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Всякий раз, когда у меня появляется желание немножко показать себя, я усиливаю проблему зла. Я усиливаю проблему зла, и я показываю, что я побежденный. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Повиновение власти проявляется в уплате налогов для деятельности представителей власти. Стих 6. Для сего вы и подати платите. Потому что, ибо они, Божьи диаконы, позволили так произнести. Потому что так оно на языке оригинала. Они, Божьи диаконы, сиим самым постоянно заняты. Они на производстве не работают. Их производство – это офисы. Это их белые дома, как там в каждой стране по-своему называется. Они этим заняты. Они должны получать зарплату. Друзья, это важно. Каким образом верующий, это еще одна из граней, каким образом верующий может повиноваться власти. Есть система налогов. Мы от нее не избавлены. Мы призваны платить налоги, друзья. И это очень важно. Верующий понимает, что это надо делать, поэтому он это делает. Единственное возможное наказание евангельскому верующему, единственное, когда он может быть справедливо наказан, это верность Богу. Когда запрещают говорить о Боге, когда запрещают ходить в дома молитвы, что испытало старшее поколение, верующий не может этого делать. За что многие сидели в тюрьмах. Именно за верность Богу. Петр пишет, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Итак, единственное наказание, которое, согласно вот этого принципа отношения к государству, может нести верующий, это наказание за верность Богу. Евангельское отношение ко всем окружающим. Последний стих рассмотрим, у нас возможность будет помолиться. Кесарево кесарю, а Божие Богу. Вот так Павел этот принцип он обобщает здесь. Стих 7. Итак, отдавайте всякому должное. Всякий должен получить должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Правильное поклонение Богу верующего человека связано с правильным отношением к правителям и стране проживания. Невозможно правильно поклоняться Богу и не уважать существующую власть. Невозможно, друзья. Верующий человек, он служит Богу везде. Здесь, в доме молитвы, в семье, на производстве, за рулем, в магазине, где вы еще оказываетесь. Верующий человек служит Богу. Поэтому правильное поклонение Богу верующего невозможно без евангельского отношения к существующей власти. Нельзя пренебрежительно относиться к стране и к существующей власти, даже если они, согласно нашему пониманию, недостойны этого. Вот они так, такое безобразие устроили, войну там, столкнули людей друг с другом. Друзья, мы не призваны быть, извините, на баррикадах, призывать к войне, брать в руки оружие, уничтожать и так далее, и так далее. Друзья, это не евангельский подход. Евангельский подход – делай добро и дальше молись за правителей. Повиновение Евангелию – это правильное, но различное отношение к другим. Верующий понимает, если вот государство должно получить налог, я должен его заплатить. Если кому-то нужно оказать почтение, я должен оказать это почтение. Если кому-то должен оказать страх, идет речь о поклонении перед Богом, то Богу должен быть страх, преклонение перед Ним. Верующий понимает, это важная мысль, я не могу то, что принадлежит Богу, отдать кесарю и наоборот. Не могу, верующий этого не может делать. Почему Евангелие это определяет? Определись, верующий. Ты должен понимать, что надлежит проявлять относительно каждого. Отношение к правителям – это делание добра, уплата налогов. Отношение к Богу – это страх и поклонение. Павел здесь обобщает эту мысль. Второзаконие. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись. Государственной власти верующий не боится. Он ее уважает, платит налоги, делает добро. Верующий Бога боится и тем самым подчеркивает, что Божья власть значительно выше светской власти. Отношение к родителям – это почтение и честь. Кому честь – честь, Павел пишет. Это обобщающая фраза. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», пишет Павел, который пишет Моисей в книге Исход, которую Господь Бог твой дает к тебе. А отношение к верующим во взаимоотношениях – это почтение. Филиппийцам, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Идет речь о коммуникации между верующими. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Почтение. Итак, верующий понимает, вот этому налог, вот этому страх, вот этому честь, вот этому поднять его выше себя. Итак, всякая душа да будет покорна высшим властям. Это повеление Евангелия Иисуса Христа. Павел говорит, я его не от себя принял. Я его принял от Иисуса Христа. Итак, повиновение существующей власти – это часть Евангелия. Оно не всегда приятно. Когда мы проповедуем Евангелие, брат несколько примеров приводил, люди не всегда тепло это воспринимают. Неудивительно, что не всегда даже верующие способны тепло воспринять это повеление об отношении, правильном отношении к власти. Друзья, это Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. Поклонение Богу делает повиновение властям легко выполнимой задачей. Если человек боится Господа, что важнее всего, он будет правильно относиться к власти. Личное уважение Бога проявляется в личном, правильном отношении к правителям страны. Если я повинуюсь Богу, почитаю Бога, только потому, что Господь это говорит, я это буду делать. Не потому, что правители это требуют, обратите внимание. Источник, авторитет выше. Раз Господь это ожидает меня, я это буду делать. Праведное состояние верующего – это правильное, но различное отношение к окружающим. Друзья, это важная составная часть Евангелия. И когда Евангелие звучит, оно всегда побуждает нас к покаянию. Потому что он открывает нашу суть, правда? Мы соприкасаемся с истиной Божьей. Я понимаю, что, возможно, кому-то из нас, если действительно Господь затронул, да, вот в этих рассуждениях, мы просмотрели, проанализировали текст, который прочитали. Если действительно вы видите свою неправоту в каком-то из вопросов, которые мы рассматривали, друзья, у нас есть очень-очень хорошая возможность, просто замечательно, это покаяться. Измени свое отношение. Господи, прости меня за то, что я пытался там где-то что-то делать неправильно, возмущаться, высказывать там недовольство свои. У нас нет на это права. Господи, измени мое сердце. Покажи мне, что я не могу тебе правильно поклоняться, если я неправильно отношусь к существующей власти, при всем том, что она, возможно, по моим понятиям, неправильно себя ведет. Павел пишет Тимофею. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Почему? Потому что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот где, друзья, покой для верующих. Вот где покой. Вот где была спокойная жизнь. Молись за людей. Удивительная мысль, друзья. Последняя маленькая деталь, мы с вами помолимся, очень уникальная. Ну, мы молимся за них. А вот о чем вы молитесь, друзья? О чем я молюсь? Чтоб тебя дождь намочил. Ну, и так далее. Да чтоб тебе там то, и так далее. О чем мы молимся, друзья? Ведь я не могу молиться Богу, как верующий, накажи этого правителя. Я не могу этого делать. У меня нет права. У меня есть право одно. Господи, вразуми его, пошли ему покаяние, пошли ему понимание ответственности. То есть я желаю добра ему. Я не могу о плохом молиться, не только о правителе, но о каком-либо другом человеке. А раз это так, то это заставляет меня пересмотреть мое отношение к правителям. Пусть он нехороший, пусть он много зла сделал, много крови пролил. Обратите внимание, верующий молится, Господи, благослови, пошли ему милость Твою, дай, открой ему глаза. По-другому нет права у верующих молиться. И вот именно эта молитва за правителей помогает нам правильно к ним относиться. Раз я не могу просить на него что-то плохое у Господа, правда? Значит, я не могу о нем плохого говорить. Не так ли, друзья? Почему я Богу не говорю, а людям говорю? Это неправильно по отношению к Богу. То, что ты можешь сказать Богу, вот это говори людям. Если ты этого Богу не можешь сказать, чтобы он того такой-сякой, такой нехороший, не говори этого людям. Итак, Бог дает удивительную возможность сегодня верующим в это очень неспокойное время, сложное, противоречивое, когда просто за голову люди берутся, что происходит в странах, что происходит на земле. Есть особая привилегия успокоиться в Господе. Понимаешь, что Господь вот это определяет для верующих людей. Молитесь за них, повинуйтесь им. Бог не ошибается. Он знает больше. Он дал универсальное средство, универсальную заповедь, которая работает всегда. В любом столетии, в любой культуре, на любом континенте. Это касается сегодня нас. У нас есть возможность сегодня, сейчас Богу помолиться. Помолиться, я думаю, это будет очень хорошо, если будут короткие молитвы, опять мы будем искренне молиться, согласно повелению Писания, о правителях нашего города, о правителях нашей страны, что Бог дал им покаяние, что Бог дал им мудрости, дал им понимание ответственности и дал понимание того, что они перед Богом будут отчитываться. Будем молиться о благословении их, их семей и всего нашего правительства, друзья. Это правильно. Это касается любой страны, друзья, где бы мы ни жили. Но поскольку мы сегодня здесь, мы призваны молиться о нашей стране. Она сегодня наша, родина там, а страна проживания здесь. Дай Господь, что вот это Евангелие, эта часть Евангелия, она изменила наше отношение, если оно, может, неправильное было. И пусть Господу будет слава сейчас и в наших молитвах. Поклонимся Ему. Аминь.